Откроем Слово Божье, Священное Писание, послание Филиппийцам, 4 глава, 8 и 9 стихи будем читать. Послание Филиппийцам, 4 глава, стихи 8 и 9. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте, к чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Друзья, слышали ли вы о дне избавления? Нет, не о том Йом-Кипуре, который есть у евреев. Я имею в виду Good Riddance Day. Это день избавления, который празднуется с 2007 года на Times Square в Нью-Йорке по инициативе New York Times. В этом году этот день припадает на 28 декабря, так что мы уже немножко опоздали. Туда приезжает такой большой трак, его нанимают люди, и этот большой трак идет с огромным измельчителем бумаги, по-английски шреддер. Некоторым из нас легче понимать, что это такое по-английски. И вот людей призывают принести туда, к этому траку, все свои наихудшие воспоминания года и уничтожить их. Говорят, что эта традиция идет из Латинской Америки, где все негативное, что накопилось за весь год, облачалось в куклы. И вот люди приносили эти куклы, сжигали их и таким образом избавлялись от этого. Вот организаторы призывают людей составлять такие списки на бумаге. Все, что было плохое в этом году, проходящим, болезненные переживания, утраты, расстройства, обиды, глупые ошибки, разочарования, неверные решения, жизненные какие-нибудь поражения. И все это приносить для того, чтобы сжечь или пошредать по-английски, да, по-нашему уже вот измельчить и таким образом уничтожить. Но если это не помогает, говорят они, то тогда вы можете принести что-нибудь, какой-нибудь предмет, который в себе содержит вот все то негативное или какое-то переживание, какой-то символ этого переживания, от которого вы хотите избавиться, и принесите с собой большой молот или топор. И вот тогда действительно вот это вам поможет. Друзья, я кого-нибудь из вас убедил так поступить, нет? Я думаю, вряд ли кого-то я убедил, потому что вряд ли кто-то из нас согласится участвовать в подобном деле. В глубине души мы все понимаем, что это не поможет. И если бы нас спросили, почему, ответ, наверное, был бы однозначным. Потому что оно-то коренится и гнездится там, глубоко в сердце. И никакая кукла, никакой список, никакой листочек бумаги нам не поможет от этого избавиться. И уж никакой измельчитель тоже. Потому что все это происходит на уровне наших мыслей, очень глубоко. Но так ли действительно все безнадежно? Неужели теперь мы обречены жить вот в этом порабощении нашим прошлым, обремененные всеми этими обидами и негативными переживаниями? Ведь все на самом деле в нашей жизни происходит на уровне мыслей. Никто вдруг не становится убийцей. Если сегодня пойти в тюрьму и побеседовать с кем-то, находящимся там, никто из находящихся там людей не скажет, что я вмиг, даже и не думая, вот стал тем, кем я являюсь. Вначале идет мысль, и потом человек лелеет эту мысль, он ее кормит, он ее продолжает. И потом она уже зарождает что-то хорошее или плохое в его жизни. Говорят, в среднем через разум каждого из нас проходит до 10 тысяч мыслей каждый день. Но если подсчитать, то это где-то около 3,5 миллионов мыслей в год. Может быть, сегодня кто-то из нас уже перешагнул порог 2000 мыслей. Ну что ж, хорошо, тогда у нас еще есть около 8 тысяч мыслей. Хорошо, если когда мы находимся в собрании, мы еще и думаем о чем-нибудь, что происходит в самом собрании. А если мы доживем до 75 лет, то всего тогда, по этим подсчетам, через нашу голову, или лучше сказать, через наш разум, пройдет около 26 миллионов мыслей. Это можно себе представить в виде кредита. Кредита, который Господь дарует нам каждый день. Представьте. Каждый день у нас есть 10 тысяч долларов. И нам говорится, что к концу дня вся эта сумма так или иначе должна быть потрачена. И у нас есть выбор, как ее потратить. Но, правда, здесь есть небольшая проблемка. Мы сказали бы, если бы это действительно были деньги, то мы бы уж точно как следует задумались, как их тратить. А вот здесь мы думаем, да и все. Иными словами, о том, о чем нам нужно было бы думать, мы редко задумываемся. Мы думаем, что мысли – это такой какой-то автоматический, само собой, сам собой проходящий процесс. Деньги, нам кажется, это что-то важное, здесь уж надо действительно как-то пораскинуть мозгами. А вот что касается мыслей, ну, они же вот пришли, ушли, как можно их контролировать? А между прочим, даже неверующие люди обращали внимание на важность мыслей. Вот, например, что говорил Ральф Вудро Эмерсон. Он говорит: «Будьте осторожны, чему вы посвящаете свои мысли, потому что таким вы и станете». Такое ощущение, что этот человек глядел не только в воду, но еще и в Писание, так написано в книге Притчи, 23 глава, 7 стих. Какой человек в мыслях, да, такой он и есть на самом деле. Другой мыслитель, Норман Винсент Пил, говорил: «Измените ход ваших мыслей, и вы сможете изменить мир». И он не преувеличивал. Другая женщина, она называлась Бетти Сачелли, говорила: «Нельзя думать две мысли одновременно, а поэтому у нас есть выбор, отдать ли предпочтение конструктивным или деструктивным мыслям». Я думаю, что она как раз попала на ту тему, о которой мне хотелось бы сегодня поговорить. Иными словами, одновременно, в одно и то же время в нашей голове может гнездиться только одна мысль. И вот мы контролируем, какая будет она. Она будет со знаком плюс или она будет со знаком минус? Она будет позитивной или она будет негативной? Мы раньше сказали, что никакой фильтр нам не поможет избавиться от груза прошлого, от плохих переживаний, но таким фильтром на самом деле является Священное Писание. Если мы посмотрим, а мы уже прочитали с вами вот послание Филиппийцам, 4 глава, оказывается, если пропустить все наши переживания и мысли через этот фильтр, и этот фильтр поставить, ну, скажем так, вот на этом пороге между Старым годом и Новым годом, неужели не будет положительного эффекта? Я думаю, что будет. Что же нам нужно оставить? Несколько слов об этом. Внимание, отрава. Почему приходят эти плохие мысли? Вначале мы, ну, жалеем себя. Мы думаем примерно так. Жизнь тяжела. Никто не знает тех обстоятельств, в которых я нахожусь. Мы видим в себе жертву, потому что где-то с нами обошлись неправильно. На нас не так посмотрели, нас не отметили, нас обидели. В то же время нам кажется, что у нашего ближнего как раз этого нет. Мы заглядываем в его жизнь, порою не зная обстоятельств, конечно же, всех, а так только представляя их издалека, как бы заглядывая через дырочку в заборе и думая, что, как говорим мы по-английски, у него, у нашего ближнего трава там зеленее, то есть у него все лучше, чем у меня. На этом наши мысли не останавливаются, ну, если, конечно, мы их сами не остановим. И тогда начинаются упреки к другим. Раз я жертва, раз у меня все плохо, значит, мы находим виновного. Мы находим такого козла отпущения, который виновен в наших проблемах. Иногда это муж наш, может быть, наша жена, наши дети, наши родители, наши другие родственники. Это бывает кто-то из церкви. Виноватым бывает человек на работе, особенно наш босс. Если у нас есть начальник, то он часто бывает в виновных. А может быть, даже и власти. Например, президент страны, на него хорошо все свалить тоже. И вот происходит поляризация сознания. Если мы уже выбрали для себя этого виновного человека, часто он для нас, если мы дальше идем по этой тропе негативных мыслей, вообще обезличивается. Такое ощущение, что в этом человеке или группе людей вообще отсутствует образ Божий, и мы не видим в этих людях или в этом человеке ничего положительного, ничего хорошего. И дальше, если кто-то к нам подходит и говорит: «Послушай, ну ты не должен так мыслить о себе, может быть, есть другой взгляд на эту проблему», мы занимаем оборонительную позицию. Мы не хотим, чтобы нас кто-то переубедил, и мы таким образом заявляем о своем нежелании измениться. Я себя оправдываю, проблема вовсе не во мне, зачем мне меняться? И таким образом мы утверждаемся на этой позиции все больше и больше. Помните, кто видел, как забиваются сваи в вечную мерзлоту? Кто не видел в реальности, может, видел в фильме где-нибудь, Может, в мультфильме видели, да? Ну, погоди, помните, там сваи-то уже забивались. И вот эту сваю бьют, 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 пока она не забьется. Примерно так поступаем и мы. Тогда, когда мы утверждаем себя все больше и больше в той или иной схеме сознания, просто не допуская какой-нибудь другой мысли, и как бы в вечную мерзлоту вмораживается вот это негативное сознание. Иногда оно даже сопряжено с тем, что внутри, где-то там далеко, в подсознании мы понимаем, что неправы. И говорим, ну я знаю, что не прав, но я, тем не менее, не собираюсь отступать. Или по-другому иногда может звучать наше оправдание. Мы можем говорить, ну, Господь, ты ведь меня сам таким сотворил, и что я могу с собой поделать? Конечно, ни к чему хорошему это не приводит, и плоды всего этого – это горечь и гнев. Потому что как только кто-то подходит к нам и предлагает какие-то другие ответы, мы еще и еще раз утверждаем свою правоту. Глаза нам затмеваются этой горечью, этим гневом. И со дна сознания вдруг поднимается, как будто бы вот весь этот нанос, весь этот налет, все сохраненные там случаи обид, поражений только для того, чтобы нас снова и снова в этом убедить. Друзья мои, наши мысли имеют огромнейшее значение, потому что, отравив себе жизнь, мы также можем с помощью просто наших мыслей, казалось бы, таких маленьких, невидимых и безобидных, отравить жизнь также окружающих нас людей. Негативные мысли ведут к негативной жизни. Позитивные мысли ведут к позитивной жизни. Вроде бы такая простая истина, но именно об этом пишет здесь апостол Павел. Позитивные жизни, позитивные мысли – добрые мысли, хорошие мысли ведут к доброй жизни, хорошей, светлой, святой, положительной жизни. Наконец, 8 стих мы читали с вами в 4 главе. «Братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Вот он фильтр, вот оно сито. Кто-нибудь когда-то пытался разобрать там водяной фильтр? Мы когда были на лагере с молодежью, там говорили о фильтрах. Использовали фильтр как образ того, о чем мы говорим, как мы должны вот фильтровать то, что попадает в наше сознание, как мир пытается влиять на нас. И вот там братья наши из молодежи готовили разные сообщения. Вот есть масляный фильтр в машине, есть водяной фильтр. Вот если взять фильтр воды, и там есть разные-разные такие вещи внутри, особенно те, кто подростки, они любят, может быть, иногда проникать в суть вещей. Я не говорю, друзья, пойдите домой, разберите фильтр, лучше это сделать с каким-нибудь стареньким фильтром, правда? Вот. Но это очень интересно. И вот сейчас мы попробуем разобрать этот фильтр, который нам предлагается здесь, потому что этот фильтр действительно работает. Только нужно помнить, что этот фильтр должен работать слаженно. Иными словами, не в разобранном виде, а вместе вот все это, когда работает. 7 всего прокладок, 7 всего слоев в этом фильтре. Давайте его поставим между старым годом и новым годом и посмотрим, что получится. У нас есть возможность его применить уже буквально сегодня ночью, сегодня вечером. Итак, первый пункт, первая прокладочка. Здесь говорится, истинно ли это? Правда ли это? Действительно ли это так? А лучше сказать, имеет ли это, то есть то, о чем я собираюсь сейчас подумать, отношение к Божьей правде, к тому, что Бог называет истинным. Напомню, иногда истина, которая кажется нам с человеческой стороны или с точки зрения людей, она не настолько верна, насколько Божья истина. И уже здесь нам нужно остановиться и сказать, Господь, ты всегда видишь лучше. И тогда, когда мой палец даже тянется для того, чтобы поделиться какой-то новостью, ну, поделиться там из Фейсбука или другой социальной сети. Вроде неплохая новость, сенсационная даже, но правда ли это, действительно ли это произошло? Или это, так сказать, такой очередной журналистский трюк или какое-то преувеличение такое? Ну, кто-то гиперболой занимается, знаете. Или где-то мне хочется даже молитвенной нуждой в церкви поделиться. Первый фильтр должен сработать. Так ли это действительно? И хочу ли я сделать это из настоящих правильных намерений. Вторая часть этого фильтра, честно ли это? Написано о том, что истинно нужно думать, и второе о том, что честно. Мы думаем, что это слово означает, ну, вот честно, нечестно, это значит неправдиво. Но помните, мы с вами разбирали подобный отрывок, когда разбирали качество диаконов. И мы говорили о том, что там это слово означает не столько моральную честность, сколько добродетель, добродетель характера. сьогодні по-українськи частину служіння ми слухали з вами. І ось в українській мові є таке слово, як чеснота. В українському язикі сохранилося, та воно, видимо, старе, от, може бути, древньоруське це слово, чеснота. І це значить достоинство. В русском языке есть от этого производное слово «честь». Иными словами, достойна ли чести вот эта мысль, которую я хочу думать? Помните, мы говорили о том, что диакон должен быть честен, то есть то, что он, то, чем он занимается, оно достойно чести, достойно внимания. Оно не является пустяшным, легкомысленным, незначительным, поверхностным. Вот что имеется здесь в виду. Помню одного человека, своего знакомого, который около 10 лет тому назад принял решение. Решение покончить со старой карьерой и начать новую. Это решение стоило ему многого. Это решение стоило ему и переезда, и изменения отношений в семье и так далее. Ну вот что интересно, когда с ним беседуешь сегодня, спрашивая о том, а какова была причина твоего решения? Что повлекло это решение? Он говорит, не знаю, я уже не помню этой причины, но вот помню, что принял такое решение. Представляете, такое важное решение и не помнить причины ее. Это означает, что никаких решений не нужно принимать сгоряча. Мы всегда должны фильтровать наши мысли. Следующая часть этого фильтра, третья прокладочка, которая в нем находится, это справедливо ли это? Часто мы в душе думаем, а иногда и говорим, выражая это словами, это несправедливо. It's not fair. Самая распространенная, наверное, фраза, особенно среди молодежи или подростков, или детей. И часто наша культура, то есть окружающие нас люди намекают на то, что у меня есть определенные права, и, соответственно, все, что должно происходить со мной, должно быть справедливым. Но имеются в виду часто наши стандарты, а вовсе не Божьи стандарты. Как обличает нас даже ну, такой образ, как Милофон. Помните, там вот в этом фильме про Алису, кто помнит, да? Вот, был этот Алиса из «Гости из будущего», да? Вот, вот там был Милофон. Это была коробочка, которая имела интересное свойство угадывать мысли человека. Вот как бы нам хотелось, или наоборот, не хотелось, чтобы у нас была такая коробочка, чтобы кто-то мог знать наши мысли. Наверное, это не очень хорошая идея, подумали бы мы, потому что что произошло бы, если вдруг наши мысли стали достоянием людей, находящихся вокруг? Может быть, нам вдруг стало бы стыдно. Следующий фильтр, следующая часть этого фильтра, четвертая, чисто ли это? Что значит «чисто»? В данном случае имеется в виду моральная чистота. То есть наши мысли должны быть неповрежденными, целомудренными, святыми в этом отношении. Иногда мы думаем, ну, раз никто не может этого увидеть, то я могу это допустить в мыслях. И получается такая ситуация, по одежде человек бывает вроде бы не грешником, все нормально, по одежде праведник, а в душе, в мыслях, там, в сердце, ну, простите меня, чуть ли не блудник. Ну, бывает, конечно, это и не только с мужчиной. И здесь нужна самопроверка. Мы должны себя оценивать по Божьему стандарту. Какое-то время тому назад было такое движение у нас в Америке распространено, Promise Keepers. Помните, мужчины, особенно тем, которые уже постарше, может, вы помните, это было буквально десяток лет назад, собирались на стадионах, были такие прекрасные собрания. Promise Keepers, то есть те, которые держат обещания, держатели обещаний, так можно перевести это название. Прекрасное движение, сейчас оно немножко поубавилось, а идеи у него были очень хорошие. И вот тогда, когда эти мужчины собирались вместе, они давали друг другу обещания и проверяли друг друга. У них была подотчетность. И вот когда у них была эта подотчетность, они собирались по группам и спрашивали. И вот несколько вопросов, которые они друг другу задавали. Я специально их сохранил для того, чтобы они стали и для нас каким-то образцом в этом отношении. Вот один из вопросов, который они задавали в этих малых группах, когда они разбивались на них, проводил ли я время на прошлой неделе, они это делали еженедельно, эту проверку, проводил ли я время на прошлой неделе с какой-либо женщиной так, что можно расценить это как сомнительное. Мое поведение, может, я ничего такого не делал и не допускал, но мое поведение могло стать намеком. намеком, какому-то флирту, она могла что-то подумать, люди, которые окружали меня, или те, кто могли прочитать какое-то мое текстовое сообщение. В общем, тут все. И это действительно обличает. Второе. Был ли я честен в сфере финансов? И здесь налоги, здесь все транзакции, которые проходят через мою карточку и кредитную, и банковский счет, и так далее. Все здесь. Третье. Позволял ли я своим глазам смотреть на то, что поощряет похоть, непотребство, грех? И мы понимаем, что речь идет не только о прямом грехе, ну, скажем, там, порнографии, да, но и о тех вещах, которые для меня лично могут сослужить эту злую службу. Ведь есть такие вещи, которые другие люди видят, и для них это нормально. Но для меня, и я знаю это, и каждый из нас это знает, у каждого из нас есть свои слабости, на которые как раз и нацеливает свои стрелы лукавый, и он хочет нас поработить. Четвертое. Достаточно ли времени я провел в изучении Библии и молитве? Какой трудный вопрос. Как трудно на него ответить. И вряд ли кто-то найдется, который даст положительный ответ. Да? Да, я достаточно. Это вряд ли будет. Но пятый вопрос еще сложнее. Достаточно ли времени я провел со своей семьей? Шестой вопрос еще сложнее. А как насчет моего призвания? Был ли я верен ему? И некоторые из нас могли бы здесь пожать плечами. А в чем заключается мое призвание? А что имеется в виду под моим призванием? Ведь одно дело читать Библию и ходить в церковь, и это правильно, но тогда, когда мы это делаем, Господь где-то, когда-то, на каком-то этапе нашей жизни должен нам открыть, а в чем заключается Его воля для нашей, для моей конкретно жизни. И, наконец, седьмой вопрос. Не солгал ли я в каком-либо из своих ответов? И вот представьте себе, даже тот человек, который где-то покривил душой при этом признании, вынужден теперь на седьмой вопрос, но вот он становится перед выбором, то ли ему и солгать и в этом отношении, или все-таки признаться. Да, действительно трудно бывает пройти через этот фильтр, а он еще не закончился. Пятая часть фильтра, любезно ли это? Это слово «любезно», оно используется, я имею в виду греческое слово, в данном случае только один раз, то есть в этом лишь месте в Новом Завете. И оно означает «прикрепляющийся к тому, что несет красоту и любовь». Например, мы можем думать о том, что, в общем-то, справедливо, честно, чисто, истинно для моих врагов, то есть для тех людей, которые мне желают зла, которые не согласны со мной, которые являются грешниками и так далее, для них потерпеть крах. Это было бы хорошо, это было бы справедливо. Ну, я не буду мстить, это Господь отомстит. И вот я начинаю, может быть, даже мыслить о том, как Он это сделает. Но тут я останавливаюсь и думаю, а несет ли это любовь? И пятая прокладочка этого фильтра не пускает дальше эту мысль. Вот примерно так это должно работать. Она не заканчивается здесь, шестая прокладка. Достославно ли это? Достославно. Достойно ли это славы? Славы, то есть разглашение, объявление, продолжение этих мыслей. Или оно не имеет ценности, слишком дешево и безвкусно. Иными словами, есть те мысли, которые разрушают, и есть те, которые созидают. Есть те вещи, которые мы, в общем-то, знаем, что они существуют, знаем, что они истинны, то есть они, к сожалению, имеют место быть, но стоит ли об этом говорить? Апостол Павел говорит о некоторых таких вещах в послании к Ефесянам, в 5 главе, в 12 стихе. Ефесянам 5:12 говорится, «Ибо о том, что они, то есть язычники, делают тайно, стыдно и говорить». Знаете, есть некоторые христианские даже служения, которые делают рассылки и говорят, «Посмотрите на вот это, и там какие-то примеры идолопоклонства». Посмотрите на вот эти тайные общества, посмотрите на заговоры, которые есть, посмотрите на какие-то половые грехи, которые совершаются, на извращения и так далее. Мне кажется, что Павел здесь нас предостерегает, и он говорит, вы знаете, друзья, не об этом нужно говорить. Слишком много мы акцентируем внимание на плохом, и иногда мы знаем больше об Антихристе, чем о Христе, а нам нужно смотреть все-таки на Иисуса Христа. Так же, как и в наших домах. Когда мы приводим кого-то в наш дом, вряд ли мы сразу покажем ему уборную. Мы, наверное, покажем этому человеку те места, в которых мы проводим большинство времени. Может быть, это будет вот наш основной двор, может быть, мы там цветы посадили, может быть, это будет наша зала, наша прихожая, наши основные комнаты, living room, как мы их называем, столовая и так далее, у кого какие там комнаты есть, они более презентабельны, хотя и уборная необходима для жизни, но мы понимаем, что это как-то не совсем уместно. Так вот и здесь, тогда, когда мы мыслим о чем-то, мы должны вот различать эту уместность, уместно ли об этом мыслить. И еще два пункта у нас осталось, их можно вместе соединить. Является ли это добродетелью? Причем здесь апостол Павел в этом фильтре такую делает вот такую пометку. Он говорит, только то, что является добродетелью и похвалой. Является ли это добродетелью? И последнее, является ли это похвалой? То есть, похвалил бы Бог меня за то, как я распоряжаюсь своими мыслями. Вот эти вопросы, о которых мы сейчас с вами поговорили, эти восемь пунктов, давайте соединим в один, соберем обратно наш фильтр и поставим его на место. Я напомню, что то, о чем здесь говорится, это не просто выбор. Нам не говорится о том, что вот вы знаете, можете об этом думать, а можете думать о чем-то другом, это ваше право. В конце концов, никто не имеет права на ваши мысли. Я напомню, что тогда, когда мы стали верующими, мы сами сказали Господу, вот я, возьми меня. И там оказались и наши мысли в том числе. Это означает, что вот этот стих, он очень четко отвечает на вопрос, который часто возникает у верующих. И вопрос примерно такой, а могу ли я согрешить в своих мыслях? Я встречал множество людей, в том числе проповедников и пасторов, которые либо пожимали плечами, либо говорили примерно следующее, что Писание, в общем-то, прямого ответа не дает. Но на самом деле, мне кажется, что очень ясный ответ дается здесь. Этот ответ не в пользу нашу. Этот ответ, да, мы можем согрешить в мыслях, потому что Господь знает наши мысли. И вопрос не только в том, что вот Господь такой строгий, Он постоянно все проверяет, и даже в мыслях мы вот не можем, так сказать, быть сами собой. А дело в том, что если все это мы посвятим действительно Иисусу Христу, то тогда смотрите, что будет. 9 стих дает нам чудесное обетование. Здесь написано, «И тогда Бог мира будет с нами». Как бы нам этого хотелось, каждый год, когда мы на пороге Нового года, мы говорим, Господи, благослови, благослови церковь, семью, моих детей. Мне так хотелось бы, чтобы Ты был со мной вот в этом выборе. Мне так хотелось бы, чтобы Ты меня не оставил, и Господь не оставит. Но с другой стороны, есть вот это особое Божье присутствие, что Бог мира будет с нами тогда, когда мы будем думать Его мысли. Знаете, многие вопросы, которые мы задаем себе, многие моменты, которые являются для нас проблемными, вещи, которые нас беспокоят, которые нам спать не дают, которые портят нам настроение, отравляют жизнь нашим близким, они отпадут сами собой, если мы будем применять этот фильтр. Ну, так же, как многие из нас поставили водяные фильтры, вот возвращаюсь, да, к такому домашнему примеру. И все нормально с водой, потому что хороший фильтр подобрали. Вот этот фильтр, о котором мы здесь говорим, он никогда не отказываем. Никогда не отказывает, друзья мои. Но что мы можем сделать? Какой вывод мы можем сделать, особенно перед Новым годом, на пороге Нового года? Ну вот мы прослушали с вами о том, как пользоваться этим фильтром. Но как же нам измениться? Потому что мы понимаем, что на Таймс-сквер мы уже не успеем, 28 число прошло. Но надежда у нас все-таки есть. А открою всем нам небольшой секрет. Никакого Нового года не будет. Что? Как это так? Друзья мои, это мы люди придумали просто. Вот. У нас такое летоисчисление, у других людей какое-то другое. У нас висит календарь, и мы перелистнем последний лист календаря, повесим завтра новый календарь, может уже кто-то взял, кстати, там есть календарики на украинском можно взять, сегодня вечером мы принесем также христианские календари, всем подарим, но это всего лишь отметка календаря, это та отметка, которую придумали люди, но есть то, что Бог предусмотрел, это не Новый год, это новый я и ты, то есть Господь говорит, что нам необходимо обновляться. Мы думаем, вот время обновиться, вот да, тогда вот начну все с чистого листа. Господь говорит, да я хочу, чтобы ты обновлялся. И я хочу, чтобы это происходило с тобой ежедневно. Итак, как же обновиться? Что для этого нужно сделать? Во-первых, нужно проанализировать то, что питает наши мысли, потому что они появляются не на пустом месте. Может быть, это музыка, видео, которое мы смотрим по телевизору, по YouTube, какие интернет-сайты мы посещаем, какое общение есть у нас, какие книги мы читаем, какие мы делаем телефонные звонки, кто у нас в друзьях на соцсетях, какие места мы посещаем, какие у нас увлечения, какая у нас неизвестная, наконец, такая темная сторона жизни, в которую мы, может, кого-то и не пускаем, а Господь-то все знает. Вот с этого нужно начать, с этого анализа. И потом провести там антитеррористическую операцию. Опять что? А вот так написано, второе послание к Коринфянам, 10 глава, 5 стих. А 2 Коринфянам 10:5, там написано, нам нужно пленять всякое помышление в послушание Христу. 2 Коринфянам 10:5. Пленять всякое помышление в послушание Христу. Это значит, что вот наш разум, наша душа, наш мозг, это как крепость такая. Но туда проникают эти вражеские агенты, и мы должны их находить, и приводить к ответственности. Не просто расспрашивать, как ты сюда попал, а выгонять их оттуда взашей. Что еще мы должны делать? Нужно изменить свою диету. Есть люди, которые имеют большие планы перед Новым годом. Может быть, вы один из этих людей. Может быть, сегодня вы думаете, ах, с Нового года пойду на диету, мне нужно там сбросить пару килограммчиков. Будет очень странно, если вы решите на эту диету садиться, ну, скажем, один раз в неделю. Ну, а остальное все время посвящать обычному рациону, который у вас был до этого. Вряд ли такая диета сработает. Но ведь иногда, или лучше сказать зачастую, к сожалению, это именно то, что мы делаем для себя, тогда, когда мы говорим, то, что происходит в воскресенье, это одно, это относится к собранию, это духовное, а все остальное – это моя обычная жизнь. Пусть она протекает, как я хочу. Пусть в мой мир внутренний никто не заглядывает, только я один имею на это право. Вот тогда уж точно Нового года не будет, в том смысле, что мы сами препятствуем Господу изменять нас. И так нужно изменить эту диету, то есть нужно изменить то, что входит в наше сознание и кто является нашими друзьями. Да-да, нашими друзьями, потому что написано в первом послании к Коринфянам 15:33, 1 Коринфянам 15:33, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Мы можем как угодно пытаться контролировать наши мысли, но поверьте мне, друзья мои, те люди, которые находятся вокруг нас, они всегда будут как-то влиять на наши мысли. И поэтому нам лучше уж принять решение, с кем мы общаемся. Иногда это означает радикальные шаги. Потому что тогда, когда мы избираем себе друзей, которые любят весело проводить время, ну, мы неловко будем себя чувствовать, если тоже не будем с ними весело проводить время. Если наши друзья или кто-то в нашей компании любят какие-то смачные словеса, то и мы где-то для того, чтобы не ударить лицом в грязь, будем это допускать, а потом ведь будем чувствовать угрызение совести. Если кто-то из наших друзей не прочь пропустить стаканчик, то ведь мы тоже тогда где-то как-то, ну уж если не будем не прочь тоже это сделать, то, по крайней мере, будем как-то оправдывать нашего друга. Если наши друзья на всех озлоблены и заражены вот тем духом негативности, о котором я говорил раньше, и говорил о том, что он является отравой, то тогда и мы будем неизбежно заражены всем этим. Поменять своих друзей, поменять свою компанию. Но это уж слишком, скажете вы. Мы говорили здесь всего лишь о мыслях. Но видите, как много здесь связано. И, наконец, нужно заняться серьезно изучением и заучиванием Писания. Помните, Новый год – это прекрасная возможность, особенно для тех, кто, может быть, не прочел Библию в прошлом году полностью, остановился в этом графике, даже не пытался, или забыл, где он его положил, или, ну, в общем, какая бы там причина ни была, Новый год – это действительно хорошая возможность начать все сначала. Мы раздавали раньше эти графики изучения, чтения Библии, в этом году мы их не напечатали, но напомню, они есть в электронном виде на нашем веб-сайте, они есть в виде apps, можно загрузить для себя такие программки, которые будут на вашем телефоне, какой бы у вас ни был телефон, напоминать вам, что нужно прочитать сегодня, только бы было это желание. Но не нужно обманываться, я еще раз повторюсь, из-за того, что мы поменяем календарик на стене, не изменится наше внутреннее положение, наш внутренний мир. Господь говорит нам, чтобы мы обновлялись вот этим обновлением нашего ума. Помните 12 главу послания к римлянам. Поэтому, друзья мои, давайте воспользуемся вот этим Божьим советом, Божьей заповедью о том, чтобы ничто негативное с нами не перешло в Новый год. И самое лучшее, о чем нужно размышлять, вот сегодня у нас прекрасный пример, о нашем Господе. Потому что вот все вот эти вещи, все пункты этого фильтра прекрасно подходят к его описанию. Это хорошо, что сегодня мы снова вспоминаем Рождество. Это тема, которая вечно будет с нами. Знаете, что я еще нахожу удивительным? Один из апостолов в Писании говорит, а мы уже не знаем Христа по плоти. Не знаем. Это значит, что там, на небесах, мы встретимся уже с прославленным Христом, который скорее похож на описанного в книге Откровения. А вот то, о чем мы говорили и говорим с вами, то есть то, что происходило во времена Рождества, уже никогда не повторится. Это уникальнейшее событие. Но если бы этого события не было, мы не были бы спасены. Поэтому давайте возблагодарим Господа за это. И давайте будем думать о том, как использовать правильно каждый кредит, который нам дается ежедневно в виде 10 000 мыслей. Аминь.